Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Москва. Это программа «Дело Принцепа». Как всегда, по четвергам в 8 вечера мы говорим о нашей Европе, то бишь о Балканах. Напоминаю, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Я Олег Бондаренко. А сегодня у нас не вполне обычный эфир, мы будем обсуждать, может быть, тему, которую уже неоднократно затрагивали, но так сложилось, что за последнюю неделю снова она была на первых полосах газет и эфиров всех, это, конечно, обострение обстановки в Косово, но обсуждать мы сегодня ее будем не вполне обычным, потому что говорить об этом будем не только в политическом прикладном ключе, будет ли война или не будет войны в Косово. А об этом мы будем говорить со старшим научным сотрудником Института славяноведения РАН, писателем, историком Никитой Бондаревым.
Здравствуйте,
Никита, привет. Товарищи. Наконец ты снова с нами. Вот что такое Косово вообще для сербов, и не только для сербов, почему оно так важно, и какую роль исторически и в культурном смысле оно играло и продолжает играть, и, наверное, еще будет долго играть, это мы будем обсуждать помимо дорогого Никиты Бондарева с не менее дорогим Александром Кочичем.
Здравствуйте.
Александр, привет. Александр, это вообще уникальный человек, он вот сейчас, мы об этом вам рассказывали несколько... не несколько сотен тысяч, наверное, там всего, может быть, от силы сотни-полторы, так, справедливости ради. Но, тем не менее, в то время как полторы сотни тысяч наших соотечественников релоцировались, как сейчас модно говорить, в Сербию и в соседнюю Черногорию, вот Александр Кочич, журналист и музыкант, он решил релоцироваться в Москву. Человек решил приехать жить в Москву из Сербии, из Нови Сада. И поскольку Саша прекрасно играет на гитаре, талантливый музыкант, мы познакомились буквально там пару лет тому назад в Нови Саде, и он присутствовал, кто смотрел фильм на нашем YouTube-канале «Балканист ТВ», фильм «Рождество на Балканах», Саша там тоже в этом фильме присутствовал, играл. И вот сейчас он вместе с гитарой у нас в студии «Радио говорит Москва» во второй части программы, я думаю, исполнит одну или две композиции на русском языке о Косово. И у нас будет такой немножко не только политический, как обычно бывает, а политико-литературно-музыкальный эфир.
Давно пора.
Давно пора. Итак, поехали. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений. Присылайте их по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Телефон студии прямого эфира, но это будет уже после музыки во второй части программы, 8 495 73 73 94 8. И также мы вещаем в Ютубе, и не только в Ютубе, а где еще, все время забываю, во ВКонтакте. Да, и в Телеграме. «Говорит Москва» набирайте, и вы нас не только услышите, но и увидите всех троих. А Никита, скажи, пожалуйста, что это было в Косово? Очередная попытка максимально поднять планку. Ради чего?
Ну да, в общем, наверное, действительно, с албанской стороны это вот так ты справедливо говоришь. Очередная попытка максимально поднять планку. Попытка не вполне удачная. Я не согласился бы с президентом Сербии Александром Вучичем, который назвал вот переговоры в Брюсселе и то, как албанцы свою позицию по их итогам подкорректировали, назвал тактической победой. Никакая это не победа, ни тактическая, ни стратегическая, никакая. Вот. Но, в общем, действительно, албанцам как-то вот эту очень высоко ими задранную планку пришлось опять, так сказать, немножечко повысить. Почему они все время так делают? Почему албанцы постоянно все переговоры ведут вот в этой манере, постоянно пробуя своих и партнеров своих по переговорам, то есть сербов, и, так сказать, посредников в этих переговорах, то есть Евросоюз, постоянно пробуя на слабо, пробуя на прочность, постоянно задирая планку, и потом, когда им говорят, ну, что-то вы, ребят, совсем, я здесь рамсы попутали, ой-ой-ой, да, действительно, ну, вот мы временно отступим, да. Почему они все время именно в этой манере все переговоры ведут, я не знаю, видимо, это некие особенности албанской ментальности.
Никит, а тебе не кажется, что это вообще очень похоже на поведение таких людей, которые связаны, конечно, огромным количеством связей и пут с Вашингтоном, с Лондоном, с другими западными столицами, но которые очень активно и давно и играют и изображают независимость, и местами такое ощущение, что они сами... В первую очередь, сами себя убедили в том, что они на самом деле независимы. Тебе не кажется, что можно провести параллель даже с поведением Зеленского, Владимира Александровича, президента Украины, и ряда персон из Киева, насколько они тоже, как ты изволил выразиться интеллигентным образом, рамсы попутали и регулярно продолжают путать, потому что ну, уже же мы слышим, как буквально чуть ли не публично начинают того же Зеленского одергивать и говорить, подожди, мы с русскими, конечно, может быть, и хотим продолжать там гибридную войну, но... только гибридную войну физическую мы не готовы, мы, в смысле, Запад, вести с Россией, мы не готовы, и не надо нас, пожалуйста, в это дело втягивать.
Ну, вот что албанцы тоже не совсем адекватно оценивают международное положение и несколько излишне оптимистично оценивают готовность Запада за них вступиться и принять в этом конфликте их точку зрения, да, я, безусловно, соглашусь. Они как до сих пор вот по ментальности своей, причем это вообще практически всех политических сил на Косово касается, в том числе и оппонентов нынешней власти, среди которых сейчас вот там Рамуш Харадинай внезапно вылез опять, да, вот, такое впечатление, что они все, и те, кто у власти сейчас и оппозиция, продолжают жить во времена Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт, которые вот перед ними просто ковровую дорожку расстилали, дорогие албанцы, вот вам, пожалуйста, хлеб, соль, вы наши самые лучшие друзья, вот, все для вас, родные. А ситуация, извините, немножко поменялась, и даже не немножко. Ситуация в самих Соединенных Штатах Америки очень сильно поменялась. Нету в Штатах той безоглядной поддержки косовских албанцев, которая была во времена Мадлен Олбрайт, уже даже при Обаме уже ее такой не было, а уж тем более сейчас.
Саш, а на твой взгляд, хочу обратиться к журналисту и музыканту Александру Кочичу. Скажи, пожалуйста... Вот я знаю, что ты регулярно ездил в Косово и регулярно, как минимум, каждое 28 июня на Видовдан, священный для сербов день. Что ты видел в Косово, когда ты туда приезжал? Когда ты там последний раз был? Насколько там на самом деле уже мало сербов?
Ну, на самом деле, на Косове уже мало всех.
В смысле всех?
Всех. Даже албанцев не настолько много, насколько они...
А кого там много тогда?
Никого. Это просто сейчас, к сожалению, одно большое кладбище, угу. На которое возвращаются на каникулы албанцы, а серби, которые там остались, ну, просто пытаются выжить, угу. И остаться на своей исторической родине.
Ну и что будет дальше? Вот ты каждый год, раз в год или чаще?
Ну, чаще. Чаще. Кроме прочего, и состоюсь в одной гуманитарной организации, она называется «Голос Метохии». Ага. У нас даже есть и, ну, портал, угу. На интернете. Вот, и занимаемся, кроме прочего, и доставкой гуманитарных грузов.
Для косовских сербов.
Прежде всего, в Метохию.
Надо... Метохию, да, давай поясним, что такое Метохия. Вот, Метохия – это церковная земля, дословно.
Да, дословно это имущество монастыря.
Имущество монастыря,
да. Да, так. Вот. И именно из-за этого наши как здесь любят их называть, западные партнеры.
Уже не любят. Уже это в прошлом.
И слава богу, что так.
Да. И вот, что из-за этого?
Они вообще про Метохию ничего...
Поближе к микрофону, пожалуйста.
Они про Метохию вообще ничего не говорят, потому что, ну, вообще две трети Косовой Метохии — это, собственно, Метохия.
Да, но кроме монастырей, я так понимаю, что проблема же только в одном состоит, что монастырей-то много, а людей мало, сербов мало физически.
Ну, истребление сербов там началось еще во времена Османской империи и только продолжалось.
Сколько сейчас, по твоим оценкам, как человека, в отличие от нас, регулярно бывавшего на протяжении последних лет в Косово, сколько сербов там осталось? Оценочно.
Ну, даже примерно не могу сказать, потому что многие, которые прописаны на юге края, работают либо на севере Косово, в Косовской Митровице, либо в других городах так называемой Центральной Сербии, хотя Косово — это самая центральная территория всех сербских земель. Вот, и более корректно сказать, что, ну, просто работают не в крае. Вот, все оценки говорят, что на самом деле большее количество сербов живет южно от реки Ибр. Хотя постоянно гам и шум поднимается из-за севера.
Ну, наверное, Косово. Потому что север Косово, он, по крайней мере, хотя бы граничит с Сербией. И там может что-то произойти,
Нет, Олег, прости, я должен тебе...
Да, там административные границы
с Сербией. Косово не граничит с Сербией, Косово да. Составляющая часть
конечно,
Сербии. Конечно. Но в чем проблема в политическом дискурсе в Сербии? В том, что кто-то когда-то решил, ну, неважно кто и неважно когда, но решил, что... Надо говорить только о проблеме Косово и Метохии, а промолчать про Македонию, которая тоже исконно сербская земля, и в которой...
Ну, давай мы сейчас не будем.
Это очень-очень связанные вещи на самом деле, потому что, ну, прежде всего, все монастыри на Косове создала династия Неманичей. В Македонии та же история.
К сожалению, да, много кто чего создал, но на самом деле это никакого значения не имеет. И здесь много можно провести исторических параллелей, конечно, которых, да, мало ли кто чьим когда-то было. Важно, чье это сейчас. Никит, на твой взгляд, ну вот чем это закончится? Ну хорошо, да, мы с тобой привыкли уже, мы с тобой, с балканистами, с теми людьми, кто вообще интересуется этой темой, мы привыкли в начале каждые 2 года. Видеть обострение конфликта в Косово. Потом каждый год. В этом году это уже третий, кажется, на моей памяти, да. Третье обострение. Первое было весной, второе было в августе, третье вот сейчас, да? Ну, наверное, четвертое будет где-то в конце зимы, начале весны, скорее всего, да? Потому что сейчас уже скоро Новый год, сейчас уже точно не до того. Значит, по вопросу номеров, из-за которых формально вот снова... Чуть ли не был разморожен этот конфликт. Дело в том, что, поясню нашим радиослушателям, власти самопровозглашенной республики Косово, которые не признают ни Сербия, ни Россия, ни половина мира, значит, они потребовали, чтобы косовские сербы, оставшиеся жить на территории Косово, поменяли свои автомобильные номера, иначе им будут выписывать большие штрафы и не пропускать через административную границу между Косово и Центральной Сербией. А, собственно, из-за этого возник последний раз, ну и в этом году, да, уже третий раз подряд возникает проблема, стягивают войска, Приштинский спецназ на север Косово, сербская армия тоже, в свою очередь, стягивает какие-то подразделения к административной границе с Косово. По факту потом в итоге договариваются, да, косовские сербы возводят баррикады, выходят, сейчас они вышли из всех органов местной муниципальной власти и сказали, что они не вернутся в эти органы, пока, по крайней мере, не будет выполнен пункт брюссельских соглашений, которые 10 лет назад были заключены, о создании союза сербских муниципалитетов. Этот момент не был выполнен. И косовские сербы сказали, ну, если так, мы не будем ни работать в полиции, ни быть местными депутатами, ни вообще нигде работать официально в местных органах власти. Мы объявляем бойкот местной власти, пока этот момент не будет выполнен. Хорошо, снова, слава богу, значит, взяли паузу. Взяли паузу до начала марта. В какой-то момент в начале марта, или в начале мая, или в начале, неважно какого другого следующего месяца, все-таки может или не может там что-то перейти от слов к делу, когда уже не просто обострение, не просто заявление Белграда, Приштины, а уже это перейдет к какой-то уже такой физическому противостоянию. На твой взгляд, это может случиться или нет?
Да может, конечно может. Сколько можно тянуть эту резину-то? Вот ты резину тянешь, тянешь, а потом в какой-то момент она лопается. Рано или поздно, или неизбежно, так сказать, наступает вот эта вот усталость материала, как, так сказать, технари это называют, и резина лопается. Да, вот тут то же самое. Рано или поздно это произойдет. И очень похоже, что вот именно этой весной мы и будем наблюдать.
Следующей весной.
Следующей, ну, ближайшей,
да, я имею в виду, да.
Весной мы будем вот это все наблюдать, ввод армейских подразделений сербских на север края. То, что чуть было не произошло вот сейчас.
Вот очень важный момент, Никита. Считаешь ли ты возможным, в принципе, чтобы сербская армия сейчас перешла административную границу и оказалась на территории
сейчас,
Косово?
Сейчас нет повода. Теоретически, да. В принципе, да, я считаю это возможным, да. Особенно вот в нынешней ситуации, когда косовско-албанские органы власти оказались зачищены фактически. Ну, не зачищены, а вот по собственной инициативе, то, о чем ты говоришь, сербы в них участвовавшие, служившие в косовско-албанской полиции. Очень смешная история с этим спецназом РОСУ, где служил один серб. Ровно один, их там 1500 бойцов, и среди них один серб. Вот этот один серб, значит, тоже из рядов РОСУ вышел. Все, значит, некая иллюзия, в которую, возможно, кто-то на Западе искренне верил, значит, вот о возможности какой-то такой дуальной власти на Косово, так сказать, сербско-албанской, а правильно сказать, албанско-сербской, этой иллюзии больше нет. Все, сербы фактически больше ни в каких этих албанских структурах не участвуют и в албанские игры не играют.
Ну вот хорошо. Представим себе ситуацию, что наступает 1 марта, сербская армия возвращается на территорию севера Косово. Что дальше? Что там происходит?
Что дальше происходит? В течение какого-то времени развивается конфликт, а потом появляются некие международные миротворческие силы. У них, как говорится, все ходы записаны. Да, так сказать, военная база, куда можно там сажать самолеты с миротворцами, она есть, Бонд Стил, она никуда не делась. Они сейчас там сильно уменьшили контингент, вот, но она есть, она функционирует. Значит, вот в течение, там, я не знаю, суток, двух суток будут конфликты, потом появятся миротворцы. Вот что будет.
Какова будет реакция так называемого международного сообщества на использование сербской армии на территории Косово?
Ну, а какая будет ситуация? Международное сообщество будет, как всегда, орать эти сербы, фашизоидные великосербские шовинисты, не хотят дать свободу свободолюбивому албанскому народу. То же, что они всегда и говорили, вот по тем же нотам они будут и в этой ситуации вещать, если, конечно, у властей Сербии, у Вучича не получится вести свою контр-игру, то есть доносить до людей на Западе информацию о реальном положении дел, то, что в свое время вообще не получилось у Милошевича. Милошевич информационную войну проиграл в свое время просто вообще по всем параметрам, полностью, тотально. Вот, у Вучича здесь, конечно, позиции лучше, но не в последнюю очередь, потому что моральная это правота на его стороне. Сербия все условия Брюссельского соглашения, все, что должна была выполнить, выполнила. Албанцы не выполнили ничего, кроме вот каких-то фикций, каких-то фантиков, типа вот этого одного серба в спецназе РОСУ. Ну, о чем тут вообще можно говорить, когда из двух договаривающихся сторон одна выполняет все, что должна была, а другая не выполняет вообще ничего. Кто из них прав, а кто виноват? В этой ситуации моральная правота, безусловно, на стороне сербов. Сможет ли Вучич вот эту очень простую, на самом деле, мысль донести до широких народных масс на Западе, я не знаю, хотелось бы верить, что сможет.
Саш, а ты скажи, пожалуйста, дай свой прогноз, что будет в ситуации, если дойдет до прямого физического боевого столкновения в Косово, и как ситуация будет развиваться дальше там на месте?
В принципе, не будет ничего кардинального. Просто все очи светской мировой аудитории сейчас смотрят на события бывшей Украинской ССР. Вот, и в принципе, я не очень-то и верю, что какое-то горячее противостояние вообще начнется до завершения боевых действий.
С этим я с тобой полностью согласен. Полностью согласен. Пока продолжается военный конфликт на территории Украины,
в принципе,
ни одного другого военного конфликта на территории Европы быть не может. Просто потому, что все нельзя разделить на всех, да? Потому что всех много, а всего мало, как известно. И ресурсы внешних акторов, внешних игроков, в первую очередь США и Великобритании, они конечны. Сейчас они целиком и полностью увязли в украинской трагедии. И что-то вытаскивать и перебрасывать на какой-то другой фронт физически вряд ли возможно.
Ну, а я вот не соглашусь. Не только физически,
но и финансово.
Я не соглашусь с такой позицией.
А почему?
Ну, почему, почему? Одно дело какие-то, так сказать, добровольцы западные, пусть даже западные частные военные компании, которые присутствуют на Украине, безусловно. Другое дело какие-то вот формальные официальные миротворцы по линии ООН, по линии Евросоюза, по линии того, по линии сего. Это просто разные, как тебе сказать, разные бюджеты и разные люди.
Да, но как... это же работа Deep State, работа спецслужб.
Значит, как покойный Константин Анатольевич Крылов, философ и хулиган, говорил, любое рассуждение, начинающееся со слов «не могут же они», можно сразу перечеркнуть и выкинуть куда-нибудь, потому что могут, они могут.
Ну, еще стоит вопрос, а хотят ли они это? Сейчас.
Да, ключевой вопрос, не могут ли они, потому что они могут, не надо их недооценивать, все они могут. Вопрос, захотят ли, да, с этим я соглашусь.
Еще здесь нужно задать один вопросик, логичный. Если, ну, допустим, начнутся боевые действия, и там через двое суток придут какие-то миротворческие силы, а это будет без участия России и Китая, с Китаем или с их участием? Вот это...
Ну, если
с этим я соглашусь тоже, это ключевой вопрос.
Если это будут миротворческие силы, которые там действуют под мандатом KFOR?
Нет, уже в этом случае KFOR застарелая история.
Да.
И, значит, надо в рамках ООН...
Там-то KFOR придумать... уже нет, там уже НАТО исключительно, да?
Да, с уходом российских сил, да, только НАТО там стоит.
А как ты вообще физически мыслишь историю, Никит, и тебе вопрос, и Саше вопрос, как вы, господа, мыслите себе ситуацию, при которой бы на территории Косово могли оказаться, допустим, российские миротворцы? Как это исполнимо, и что для этого нужно?
Если Сербия потребует, если Сербия скажет, мы готовы допустить участие в этой истории международных миротворческих сил только если в них будут участвовать русские, то у ООН не останется других вариантов, кроме как допустить нас к участию в этой операции. Хотя это, конечно, многим на Западе не понравится.
Ну, много ли надо обращать внимание вообще на то, что нашим западным коллегам нравится. Да, я думаю, что вообще другого варианта и не будет. Ну, просто Россия на сегодняшний момент мировой игрок номер один.
Ну, с этим бы я поспорил насчет номер один, конечно. А ну, мировой игрок, да.
Морально, культурно, прежде всего, потому что корень любой войны – это этический, моральный, даже религиозный. Вот. И на самом деле, ну, все помнят историю про термофилы, там когда...
Фермопильское ущелье.
Вот, по-сербски да. Это немножко по-другому произносится, простите, я только что прилетел. Да. Вот, ну, также на Косово поле было 3 раза меньше сербского войска, чем турецкого тогда. После этого тоже на Косове в 99-м году история с погранбатальоном, который в одиночку вообще отбил атаку дивизии НАТО с направления Кошере. Так что, в принципе...
как бы, ну вот если мы допускаем мысль о том, что Белград может потребовать, Никита Бондарев, как ты сказал, присутствие миротворцев только в случае, если там будут присутствовать российские миротворцы
и китайские
миротворцы, да. Как бы там физически могли оказаться российские миротворцы? У тебя 40 секунд.
Нет, ну логистически-то можно какую-нибудь схему разработать. Там,
ну туда Лавров не может прилететь.
Ну так кто Лавров, а кто международные миротворческие силы. Нет, это как раз вопрос логистики нас не должен занимать вообще. Придумают что-нибудь.
Хорошо, мы продолжим говорить о Косово, о том, почему это такое больное место не только Балкан, но и Европы, вместе с Никитой Бондаревым из Института славяноведения РАН и музыкантом и журналистом Александром Кочичем. Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа. Дело принципа.
Продолжаем разговор о Косово. В эфире программы «Дело принципа», совместного продукта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». У нас в гостях музыкант и журналист Александр Кочич, который сейчас буквально релоцировался на этой неделе из Сербии в Москву, в Россию, и старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, историк, писатель Никита Бондарев. Косово. Как много в этом слове для сердца сербского слилось. Почему, Никит? Ну, давай вначале начнем с такой историко-культурной части. Что есть Косово? Мы вот сейчас перед эфиром даже поспорили с Александром, который сказал, ну, это как для вас Киев. Я говорю, да нет же. Ну, вот сейчас Киев не русский город. Увы и ах. Говорю, я, старший сын которого родился в Киеве и который сам прожил в Киеве 8 лет. Для меня Киев — это не просто какая-то история. Это моя, часть моей жизни, да. У меня это тоже болит. Но что же теперь делать, если Киев не наш, да? Хотя где-то внутри он и мой тоже, безусловно, мой. Как и моего старшего сына. Но Россия такая богатая страна, что она может позволить себе разбрасываться. Тут вот Киев был, ну, а теперь вот Киева нет. Теперь у нас было, как мы в истории проходили, Киевско-Новгородское княжество, Киевская Русь, да? А теперь оно официально уже, это я сейчас не шучу, оно уже официально, его в учебниках по истории переименовывают в Новгородско-Киевское княжество. Это что значит? Это значит, что пройдет еще несколько лет, и оно станет просто Новгородским княжеством. И Русь у нас тоже станет Новгородская. А Киевская Русь исчезнет так потихоньку, лет через 5-7, в зависимости от течения боевых действий. А что же Косово тогда для Сербии, Никита Бондарев?
Нет, ну, видишь, тут штука такая. Просто территория Сербии в ее современных границах и территория Сербии исторической, до турецкого нашествия, это вообще две, как говорится, большие разницы. Город Белград в территорию той исторической Сербии, в территорию Гутдушиного царства, там, в Сербии в максимальных ее границах, не входил никогда. Белград принадлежал венграм. Вот в течение всех средних веков, то есть жили там, может быть, сербы, там половина, может быть, населения Белград были сербы, но принадлежал он Византии, венграм, болгарскому царству даже, кому только не. Сербам, ну, может, лет 60, вот за все средние века там дважды принадлежал Белград при Стефане Лазаревиче, деспоте, и там один раз до этого. Вот, и все. А ядро сербских земель, оно вот было на юге современной Сербии, то, что исторически известно как Рашка, вот Рашская область. И это территории, где сейчас у сербов большие проблемы. Это Косово, это вот Новопазарский и Санджак, где живут сербы-мусульмане, которых, значит, лицемерно называют боснийцами официально. Хотя какие они боснийцы, если они там в Нови Пазаре родились и всю жизнь прожили. Где Нови Пазар и где Босния? Вот эти территории, как бы, которые были ядром исторической Сербии, вот на этих территориях у сербов сейчас большие проблемы. Но они не могут из своей истории вот это все вырвать и вычеркнуть, что вот именно на этих территориях сербское государство возникло, зародилось, достигло своего расцвета. А Белград — это вообще такой достаточно поздняя вообще страничка в сербской истории, как и Смедрево, где мы с тобой хорошо проводили время когда-то. Вот. А уж тем более Воеводина, вот эти бывшие австро-венгерские земли, это вообще очень-очень позднее приобретение.
Откуда при том, что, Александр родом из Новисада?
При том, что жили-то там сербы, там никто безусловно, не спорит. Но частью сербского государства эти земли не были. А было вот Косово. Косово — вот прям географически ядро сербских земель. Вот, ну, как ты можешь это из своей памяти стереть, как ты это можешь из своего сердца вырвать? Ну и, конечно, вот мистическое значение Косовской битвы и сна приснившегося князю Лазарю Храбляновичу накануне Косовской битвы о том, что, так сказать, царства земные, они все переходящие, и только царство Божие вечно. Так, во всяком случае, это все в летописях сербских записано. Вот, это то, на чем воспитывались многие и многие поколения сербов, ну вот, то есть с начала сербского национального возрождения, то есть с конца 18 века, наверное, вот именно на этом многие и многие поколения сербов воспитывались. Невозможно это стереть, и невозможно от этого отказаться. Это не что-то, что вот возникло там относительно недавно, да, это история, которой больше 200 лет, я имею в виду вот... нынешнее современное сербское восприятие вот косовского митоса, там, Лазаревой клятвы и
это,
так далее.
Это не мит, а
обет. Ну, хорошо,
а,
да, обет. Косовского завета.
Завета,
да,
обета,
да. Да, да.
Ну, вообще, сербское национальное сознание зиждется на трех китах больших. Угу. Это косовский обет, это...
Косовский завет, наверное.
Завет, да? Ну, хорошо.
Лучше по-русски.
Хорошо. Да. Ну, завет и по-сербски.
Да.
Вот, значит так, косовский завет... Ну, это на втором месте. На первом месте это соборность во Христе. И на третьем месте безусловная любовь к России. И без этих трех китах вообще сербского национального самосознания как такового вообще нет. Ну, знаете, между сербами вообще есть три хаплогруппы. Достаточно разные есть. И два, которая древнеевропейская, есть славянская, R1. Вот, есть даже и семитская, J. Там на юго-востоке. Но что нас связывает? Диалект? Нет. Гораздо большая разница между, не знаю, там языком, который говорят в городе Вране, от языка, который используют в Белграде, и, не знаю, там в Ванилуке. Если бы не было этих трех, ну, нелепо сказать, вещей, этих трех параметров, так назовем, вообще это бы были разные народы. Но у нас есть... Соборность во Христе, в лоне Матери Церкви нашей сербской православной. Второе – Косовский завет. И третье – безусловная любовь и верность к России.
Мне один сербский политик несколько лет назад пытался такими европейскими примерами объяснить, насколько важен косовский миф, косовский завет, миф в смысле, ну вот вся эта история, да, косовский эпос, если угодно, да, косовский эпос для сербов, он говорит, ну представь, если у немцев отобрать песни о Нибелунгах. А у финнов Калевалу, например, да, это то, из чего они выросли, что-то их глубоко глубинное. Александр, я знаю, что у тебя, ты пришел в студию с гитарой, во-первых, это впервые за сколько у нас, два с половиной года нашей программе, и впервые вот к нам пришел человек с гитарой.
Пришел не с пустыми руками, вот так. Ну,
ты хотел нам исполнить композицию о Косово. Какую?
Нет. В первую очередь хотел исполнить свою композицию, которую прошлой весной я исполнял в Русском доме в Белграде на гуманитарном концерте для детей Донбасса. Песня на сербском и русском языках. Вот припев, естественно, на сербском, потому что аудитория там могла подпевать. Вот, да. Ну, короче, мы там собрались, там в Русский дом принимает вообще 450 душ, но было 550, как ага. сказали ребята из охраны, вот. И в итоге мы собрали достаточно денег, чтобы купить инкубатор для роддома в Горловке, угу. который разбомбили наши супостаты. Вот так что...
Молодцы.
Так,
прошу.
Споем?
Да.
Нам газ... Ну, повторим, потому что не было слышно. Да. Можно? Не было? Не было, не было. Вот.
Мы стоим так, как велел нам Господь, прямо расправлены плечи. Мы стена нерушимая, громоотвод нам истину надо сберечь. Нас травят, гнобят, нас осуждают, мы как будто остались одни. Их память короткая, они не знают в итоге. Мы победим. На нас ополчились адские гиены, сыны империи лжи. Не остановились.
назад. Те перемены, которые начали мы, уже не будет возможным прийти и насильственно что-то забрать. Им не достичь такой высоты, проснулась русская рать. Давно смо прозрели лажи, ми знамо ко напада. Стоимо будно на стражи, на границі запада. Ми смо Срби, слободан світ, не на то Пруція. Наша сукрива спремна за лет, за увек. Живела Русія. Наше дерево мировоззрения хотят зарубить на повал. Столетиями без изменения в их душах бесовский оскал. В первую очередь они воюют не с плотью, а с душой. Пусть лятся, пусть в руку костра, пусть танцуют, мы все равно останемся с собой. Остановим поход вавилонской блудницы, нашествие черной чумы. Не продаем свою честь, а свои лица мы как святыни храним. На нас ополчились адские гиены, сыны империи лжи. Не остановят те перемены, которые начали мы. Давно смо прозрели лажи, ми знамо ко напада. Стоїмо будно на стражі, на границі запада. Ми смо Срби, слободан світ, не на то Пруція. Наша сукрива спремна за лет, за увек. Живела Русія.
Спасибо большое, Саша. Действительно, крутое
можно
исполнение.
Похлопать.
Да, да, можно похлопать. Нам,
спасибо, ребят.
Нам пишут очень круто, песня супер, исполнение спасибо. Давайте дадим слово нашим слушателям. Нам звонит... А, нет, Вайс, пожалуйста, наберите еще раз. А чего-то не дозвонились. А, и вообще, да, а вот Ростислав, давайте примем звонок Ростислава. Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте. У меня вопрос Никите Бондареву. Вот пока Россия технически и Сербию помощь ей может себе позволить, даже несмотря на СВО, но там ведь это может затянуться на пару-тройку лет, и вопрос, должна ли Россия сейчас пока отказаться от нашего МИДовского курса внешней политики, всем подряд помогать, например, строить АЭС в Бангладеш? Ведь невозможно себе представить, чтобы Советский Союз в 1941-1945 еще строил бы что-то в Бангладеш. Как вы думаете, нужно ли это потребовать от МИДа? Спасибо.
Спасибо. И сейчас, Никит, запомни этот вопрос. Я дам слово сразу еще Вайсу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Спасибо за приглашенных гостей. Просто по одному вопросу. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Прекрасная песня. Сразу спасибо. Вспомнила сербская удивительная брынза, очень вкусная, которая сейчас редко встречается, как и югославское вино, некогда тоже популярное в Советском Союзе. Я вот хотел задать вот вопрос, который меня 3 года мучает. Может, вы тоже были очевидцем в Белграде, Олег, в ноябре месяце 2019 года, когда, я не про то, там, про российский Вучич или нет, когда он через со своим парламентским большинством в Скупщине, можно сказать, протащил отдельный план по интеграции с Североатлантическим блоком, если сублимированно говорить. Начались массовые манифестации. У нас в российских СМИ это преподавалось как антироссийские манифестации, ввиду того, что там были, видимо, провокаторы. И не только из Евросоюза с соответствующей символикой, атрибутикой, но и укронацисты. На самом деле, что это были за манифестации и что был за корень, потому что причина этих манифестаций, потому что да, западные политологи некоторые утверждают, что это наоборот были пророссийские манифестации. И второй вопрос. Вот вы, Олег, все время о разных балканских народах, но для малой информации про Словению. Вот Александру и Никите вопрос, а может быть и вам. Насколько они националистически выглядят по сравнению с другими албанскими народами и среди них? И насколько они ушиблены, может быть, звездной болезнью и манией величия с 13 века, с 14 века, когда попали под влияние, дипломатично говоря, и покровительство Габсбургов, и вплоть до Франции начала 19 века? Спасибо.
Спасибо. Ну, Никит, Саш, да, кто сразу готов? Все такое вкусное?
Да. Ну, знаете как?
Александр.
Во-первых, Словения не на Балканах. Это Центральная Европа. Во-вторых, они только говорят на славянском языке, у их ментальность вообще германская. Так, и, ну, по моему глубокому убеждению, вообще не надо было королю Александру Первому, королю Джорджевичу, вообще делать эту Югославию с хорватами и славянцами. У нас земель хватило и без них.
Александр, его не особо спрашивали, да, вот не предлагали ему. Вот это ты возьмешь, вот эту часть австро-венгерского наследства, да, вот Воеводину и Боснию ты возьмешь, и, скажем, Восточную Славонию, а Западную Славонию, там, и Лику, и Загорье, и Словению ты не возьмешь. Не было у него такой альтернативы, или все, или ничего, к сожалению.
Ну, Лика тоже сербские земли.
Ну, конечно, Книнская Краина, я все понимаю, но вот, ну не было варианта, это беру, это не беру, или ты все берешь, или ты ничего не берешь, к сожалению.
Может быть, вы правы. Вот, да.
Значит, насчет вопроса. Словенцы, как-то я там особого угара национализм не замечал. Они действительно такие очень евроинтегрированные, очень такие бюргерские такие ребята. Но это и хорошо, и плохо. Наверное, вообще наименее националистически настроенная вообще из всех бывших югославских республик. А то, что у нас, у России со Словенией сейчас как-то странно отношения развиваются, то, что они там,
ну,
практически
там победила...
всю дипмиссию выслали и там представительство Россотрудничества закрыли, это, в общем, даже у многих людей в Словении вызывает некое удивление. Зачем так-то, да? Ну, примкнули к санкциям, хорошо, но вот это-то зачем было делать? У большинства словенцев это вызывает недоумение.
Сейчас там новый президент, наименее антироссийский из возможных, Наташа Пирц-Мусар, а бывшая адвокатесса Мелани Трамп, не принадлежащая никакой партии, вот уже второй раз за этот год на выборах там побеждает контрэлитный кандидат, тоже к слову.
Вот, значит...
По поводу Бангладеш.
По поводу Бангладеш первый был вопрос. Я и согласен, и не согласен. Мы сейчас вынуждены искать, конечно, каких-то новых партнеров, новых союзников, создавать себе вот некую новую сферу влияния, вообще сферу общения. Потому что мы были очень зациклены, на самом деле, на Европе и Америке. Очень зациклены, слишком зациклены. Европа западная давно уже не стоит наших слез и наших страданий по ее поводу. Уже от той Европы, которую мы видели даже в начале 90-х, первый раз туда выезжая, кто-то первый, кто-то, может, и не первый. Уже от той Европы очень мало что осталось, на самом деле. Нам нужны новые друзья, новые союзники, сотрудники, партнеры. Нам нужно создавать вот как бы некую вот эту новую сферу. Мы ее создаем. Безусловно, Латинская Америка будет более важное место в новом раскладе сил для России занимать. Юго-Восточная Азия тоже, да даже и Африка. Наивно думать, что вот на Европе свет клином сошелся. Есть там некая совершенно конкретная продукция, там промышленная, без которой мы обойтись не можем. Вот, а есть просто вот это, так сказать, европофильство в нашей стране.
В нашей элите.
Европоцентризм, от которого надо избавляться.
Ну, посмотрим, как избавиться от европоцентризма, если изучение любой гуманитарной дисциплины в любом гуманитарном вузе начинается с изучения древнегреческой, а не древнеиндийской и древнекитайской
философии. Не
надо
учить Платона и Аристотеля, но какое отношение к Евросоюзу имеют Платон и Аристотель?
Кто-то скажет самое прямое. А от себя два слова скажу по поводу протестов ноября 2019 года. Да, вы знаете, вы правы. Там вообще было очень много разных людей. Там были... от таких самых ортодоксальных, значит, товарищей и священников, кто выступал против, так и до, значит, всех вот ЛГБТ-сообщества. Чуть ли не в соседних, прошу прощения, колоннах шли. А вопрос же в другом на самом деле. А это были не пророссийские, не антироссийские манифестации. Они на тот момент, во-первых, они были предвыборными, потому что были выборы в 2020 году, как мы помним, парламентские в Сербии. Во-вторых, они были против действующей власти, против Александра Вучича. Повод в данном случае, по большому счету, не важен. не важен. И да, кто-то предполагал возможность его режим, ну, если не свалить, то пошатнуть. Я не буду сейчас углубляться в причины, кто и зачем пытался это сделать. Могу сказать только одно. Александр Вучич, так случилось, так сложилось, стал президентом Сербии. Для России это уж точно далеко не самый худший президент. Может быть, самый лучший, может быть, не самый лучший, но точно не самый худший президент. Это политик, который 25 лет делал свою карьеру на русофильстве в чистом виде. Птенец гнезда Воислава Шешеля, если вы помните этого человека-легенду, лидера сербской радикальной партии и так далее. Да, который потом, конечно, соотносился с новой реальностью, но, в общем, это лучшее из возможного, поверьте. У нас буквально 4 минуты, и, конечно, Александр, я хочу, чтобы ты, я настаиваю, чтобы ты сыграл песню, посвященную Косово. Прошу.
Ну, я думал, если уже зашла речь об Европе, чтобы сыграл свою еще одну песенку.
А про Косово нет? Хорошо, как скажешь, у нас 4 минуты.
Зачем тебе думать о прелесть Европы? Зачем тебе тратить силы на это? Там уже нам делать ничего. Ложного блеска страстей холопы остались давно без духовного света, и совесть потеряли заодно. У нас нету права ничего забыть, у нас нету права унывать. Мы должны смиренно Родину любить, безропотно всегда ей помогать. Смотри наше небо, его оттенки, вспомни про песни былых времен. Не забывай, кто с кем приходил, кто убивал невинных у стенки, а теперь, улыбаясь, вспоминает о том, кто нас до предела доводил. У нас нету права ничего забыть, у нас нету права унывать. Мы должны смиренно Родину любить, безропотно всегда ей помогать.
Это Александр Кочич, человек, релоцировавшийся, музыкант, релоцировавшийся из Сербии в Россию, из Нови Сада в Москву. И вот что нам пишут на YouTube-канале. Поет-то без акцента.
Не стараюсь.
Хорошо. У нас буквально полторы минуты, вряд ли мы еще успеем услышать одну песню Александра. Ну, значит, Александр к нам придет еще. Последний вопрос. Как вы думаете, коллеги, вот был период активной турбулентности на Балканах в течение 100 лет, последних там 100 с небольшим лет, начиная там с Балканских войн и вот до недавнего времени. Ну, все-таки история, она же циклична, да, она не может один регион все время гореть, пылать синим пламенем, иногда он все-таки потухает и загорается другой регион, да, вот как теперь Украина. Никита Бондарев, как ты думаешь, прошло время горения активного у Балкан? Станет он регионом мира или нет?
Нет, не прошло. Еще погорят Балканы, к сожалению. Я Балканы люблю, но я вынужден констатировать, что замороженные конфликты, они тем характерны, что они могут взять и разморозиться.
Александр Кочич.
Ну, любой замороженный конфликт должен разморозиться когда-нибудь. Так что будем смотреть.
Таковы прогнозы сегодняшнего эфира программы «Дело принципа», совместного продукта радиостанции «Говорит Москва», портала balkanist.ru. Если вам интересно про Балканы, заходите, читайте нас, balkanist.ru, есть канал на Ютубе, вы можете там найти кинолекции Никиты Бондарева, есть телеграм-канал balkanist2019, подписывайтесь. В гостях у нас сегодня был историк-писатель Никита Бондарев и музыкант и журналист Александр Кочич. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы. Пока.